Приземляться пришлось в мягкую, размокшую под дождем грязь. Между надгробиями текли уже настоящие ручьи, смывая увядшие цветы. Едва распрямившись, я поспешил скрыться за какой-то мраморной фигурой, воздевавшей руки к тучам. По ту сторону ограды повозка остановилась. Возница спустился, запахнул длинный плащ и зажег фонарь. Кроме плаща до пола, на нем были широкополая шляпа и шарф, скрывавший лицо. А экипаж я узнал. Тот же, на котором дама в черном приезжала на французский вокзал в то утро, когда дала мне открытку со знаком черной бабочки. На дверцах экипажа виднелось изображение такой же. Окна же были забраны черными бархатными занавесками. Я подумал, что дама в черном вполне может быть сейчас внутри. Возница подошел к ограде, взявшись руками за прутья, и пристально всмотрелся во тьму кладбища. Я прижался к мраморной статуе, неподвижной, как она. Со стороны входа послышался звон ключей, звяканье металлической цепи, на которую запирались ворота. Я проклял про себя все на свете. Шаги хлюпали по жидкой грязи, приближаясь к моему убежищу. «Выйти?» Я оглянулся на темноту у себя за спиной. Вдруг в просвете между туч выплыла луна, придав пейзажу совсем уж готический вид. Мокрые каменные плиты надгробий тускло блестели в окружающем их мраке. Я медленно отступал вглубь кладбища, прячась за статуями, и добрался до какого-то пышного мавзолея с тяжелыми, наглухо закрытыми дверями из стекла и кованого железа. Возница все приближался. Я затаился в темном углу. Он прошел, подняв фонарь, буквально в паре метров от меня. Я перевел дух, глядя, как огонек удаляется вглубь кладбища. И вдруг меня осенило, куда он направляется. Конечно, здравый смысл бы возражал, но я все равно пошел за возницей, по-прежнему прячась и переходя от одного надгробия к другому. Мы двигались к северной части кладбища, где с холма видна вся местность. Поднявшись туда, я видел, как внизу светился его фонарь, прислоненный к той самой безымянной могиле. Дождь хлестал по изображению черной бабочки на надгробии. Возница наклонился над плитой, вынул откуда-то из-под плаща что-то длинное, блеснувшее металлом, и оперся на этот предмет, как на посох. Только тут до меня дошло, что это лом, и что он хочет вскрыть могилу. Я с трудом проглотил ком в горле, бежать бы отсюда, сломя голову, но я не мог двинуться с места. А возница, действуя ломом, как рычагом, уже сдвигал могильную плиту с ее места. Наконец она подалась, скользнула вниз под собственным весом, сломавшись при этом надвое, и ударилась о землю. Открылась черная яма двухметровой глубины. Возница посветил туда фонарем. Выглядело это как вход в ад. Внизу поблескивала полированная поверхность дорогого черного гроба. Возница поднял голову вверх, застыв совершенно неподвижно. И вдруг прыгнул вниз, в могилу. Это произошло так неожиданно и быстро, словно его поглотила земля. Невидимый мне, он что-то делал там внизу. Трещало дерево, ломаясь под его ударами. Тихо скользя по мокрой траве, я спустился вниз, осторожно, бесшумно приблизился к зеву могилы и заглянул туда. Внизу набралась изрядная лужа. Возница как раз поднимал крышку гроба, которая подавалась с треском и скрипом. Куски гнилого дерева и грязные обрывки обивочной ткани легли в грязь. Гроб был пуст. Человек внизу застыл на минуту, затем пробормотал что-то, чего я не расслышал. Мне была самая пора убираться во свояси, да поскорее. Я сдвинулся с места, и неудачно. Камешек из-под ноги упал в могилу, и гулко ударился в гроб. Человек молниеносно обернулся на меня. В руке он держал направленный мне в грудь револьвер. Я рванул к выходу с кладбища, не помня себя, напролом, перепрыгивая через могилы и едва успевая огибать статуи. Возница кричал что-то, выбираясь из могильной ямы. Впереди уже была видна решетка и экипаж за нею. Я бежал прямо на них, задыхаясь, а возница за мной. Он быстро приближался. У меня оставалось лишь несколько секунд, чтобы найти убежище, ведь мой преследователь был вооружен. Выбор был невелик. Молясь о том, что ему не придет в голову искать меня в таком месте, я мигом вспрыгнул в багажный ящик сзади экипажа. Осторожно выглянув, я услышал, что возница уже бежит по кипарисовой аллее к экипажу. Представил себе, что он сейчас видит. Экипаж, пустую аллею под дождем. Шаги затихли. Потом он обошел экипаж кругом. Я молился, чтобы меня не выдали следы на грязи. Он полез на облучок. Я не двигался. Длилось это просто бесконечно. Наконец, заржали лошади, свистнул кнут, и толчок бросил меня на дно багажного ящика. Экипаж двинулся. Мягкое покачивание и чавканье копыт по грязи аллеи быстро сменились нещадной тряской, от которой ныли одеревеневшие под дождем мускулы. Попытавшись высунуться, чтобы сориентироваться, я не смог этого сделать. Тряска швыряла меня снова на дно ящика. Однако мы уже выехали из сырья. Я прикидывал шансы сохранить свою бедную башку целой при попытке выпрыгнуть на ходу. Затем отверг эту идею. Измученное тело яростно отказывалось от дальнейших подвигов. К тому же было очень интересно, куда мы направляемся. И я положился на волю Рока. Поездка показалась мне невыносимо долгой. В своем положении чемодана на дне багажного ящика я не мог определить, где именно мы ехали. Показалось, что многие-многие километры под бесконечным дождем. Я пытался сдержать мучительную дрожь под насквозь промокшей одеждой. Наконец, шум оживленных городских магистралей остался позади. Теперь экипаж ехал по пустынным и темным улицам. Вытянув шею, встав на цыпочки, я смог на несколько секунд выглянуть. Узкие, как каменные ущелья, улицы, фонари, готического вида фасады. Растерянный, я снова сел на дно ящика. Мы ехали по старому городу, где-то в районе Раваль. Запах болотной гнили поднимался от затопленных дождем водостоков. Еще около получаса мы петляли по узким улочкам в самом сердце барселонской тьмы. Затем карета остановилась. По звукам я понял, что возница спустился, открыл ворота, медленно ввел коней и экипаж куда-то в помещение, судя по запаху, в конюшню. Ворота снова закрылись за нами. Я сидел неподвижно. Возница распрягал коней, что-то неразборчиво говоря им ласковым голосом. В мой багажный ящик падал узкий луч света. Слышались шаги по соломе и плеск воды. Потом все стихло, шаги удалялись, и несколько минут я слышал только дыхание лошадей. Тогда я выскользнул из ящика в голубоватый сумрак конюшни. Сориентировавшись, осторожно направился к боковой двери. Она вывела меня в помещение с балками под высоким потолком, ангар или гараж. Я нашел в глубине его выход. Дверь была закрыта, но изнутри. Я открыл ее и тихо вышел, оказавшись на улице. В каком-то темном проулке, типичном для Раваля. Таком узком, что разведенными руками можно коснуться домов на противоположных сторонах улицы. По мостовой потоками лился дождь. До угла было 10 метров. Прокравшись туда, я осторожно выглянул. Эта улица была более широкой, проезжей, освещенной солидными старинными фонарями. Вокруг них туманными ореолами колыхался дождь. Конюшенные ворота действительно были в стене углового здания, с виду серого и убогого. Над воротами красовалась дата постройки – 1888. Отсюда мне стало видно, что конюшня – только пристройка к огромному блоку зданий, занимавших целый квартал. Одно из них было огромным, почти дворцовых размеров, но не сразу заметным, потому что его почти полностью скрывали строительные леса и грязные защитные полотнища. Размеры здания поражали, внутри легко мог поместиться кафедральный собор. Я тщетно вспоминал в Равале нечто подобное. Подойдя поближе, я попробовал разглядеть что-нибудь сквозь щели строительных заграждений. Во тьме сквозили контуры модернистских маркиз, колонн, ряды окон, закрытых прихотливыми коваными решетками. Что это? Билетная касса? Похоже. Парадный арочный вход как раз такой, который может пригрезиться, когда слушаешь сказки о замках, рыцарях и драконах. А вокруг тьма, распад, забвение, плесень. «Так вот, что это такое!» — неожиданно понял я. «Это и есть Большой Королевский театр! Пышный памятник честолюбию Михаила Коллвеника, безмерно любившего Еву Иринову, которая не дождалась часа своего торжества на его сцене! Колоссальная руина несостоявшегося счастья! Несчастный архитектурный ублюдок Саграда Фамилия и Парижского опера! Теперь у него только одно событие в будущем — снос!» Я вернулся к пристройке с конюшней. Вход в нее, мрачные наглухо закрытые ворота, имел врезанную снизу меньшую дверку. Как в монастырях. Или тюрьмах. Дверь неожиданно подалась под моей рукой, не заперта. Я вошел внутрь. Из ряда разбитых окон сверху сочился серый неприветливый свет. На хаотично протянутых полуоборванных веревках висели какие-то полусгнившие тряпки. Воняло нищетой, болезнями, дном жизни. Со стен текло. Трубы здесь давно свое отслужили. Лужи, покрывавшие пол, конечно, не высыхали никогда. На стене сохранился ряд проржавевших почтовых ящиков. Я подошел поближе. Почти все открыты, сломаны, не подписаны. Кроме одного. Я прочел под наслоением грязи: «Луис Кларет и Мила, номер 3». Что-то оно мне напомнило, это имя. Но я так и не вспомнил, что... Быть может, здесь живет мой возница? Я повторил вслух несколько раз: «Луис Кларет». И память сработала. Именно это имя назвал инспектор Флориан. В последние годы жизни Коллвеника к ним с Евой в особняк в парке Гуэль имели доступ только двое – доктор Шелли и этот самый Кларет. Верный шофер, который не покинул хозяина и в нищете. Я стал рыться в карманах, лихорадочно ища телефон, который Флориан нам дал для связи, и уже почти нашел, когда наверху послышались шаги и голоса. Я метнулся на улицу. Там я спрятался за углом, в узком проулке, наблюдая за дверью. Скоро вышел возница. Кларет. Он уходил под дождем, а я смотрел ему вслед, пока его фигура не растворилась в сером мареве. Слышались только затихающие шаги.